Евгения Сафонова. Карнавал лжи. Список основных персонажей, действовавших и упоминавшихся в предыдущей книге цикла «Кукольная королева». Тариша Бьорк Фургари Марли, она же Таша. Принцесса-оборотень из сверженной королевской династии Бьорков. Лив Фургари, ее младшая единоутробная сестра. Мриэль Бьорк, мать Таши и Лив, наследница сверженной королевской династии, чудом пережившая народное восстание, убита наемниками на глазах младшей дочери, пока старшая была на прогулке. Тариш Марли, представитель древнего княжеского рода, первый муж Мриэль, отец Таши, убит во время восстания еще до Ташиного рождения. Альмон Фургари, второй муж Мриэль, приемный отец Таши, наследник прославленной династии Сидроделов. Погиб, когда Таше было 9. Гаст Онван, Ташин друг детства, сын старосты деревни Прадмунд, где Таша родилась и выросла. Отец Дармиари, дядя Гаста, пастырь деревни Прадмунд. Джейми Сэмпер, юный колдун, член общества заговорщиков «Темный венец», которое жаждет падения узурпатора и реставрации династии Бьорков. Алексис Сэмпер, старший брат Джемми, делящий с ним одно тело на двоих. Арандель Кармайкл, он же Зрящий, он же Судья, один из 6 могущественных бессмертных хранителей Алиграна, прозванных Амадеями, ныне пастырь деревни Фарлойл. Лиар, он же воин, он же палач. Еще один Амадей, таинственный кукловод, убивший Мриэль и похитивший Лив. Альдрем, слуга Лиара. Герланд, Альф, один из основателей Темного Венца. Берил, она же Берри, дочь Герланда, погибла, когда в штаб-квартиру сообщества нагрянул узурпатор со своими людьми. Магистр Тернари, второй основатель Темного Венца, был учителем Джемми, погиб в тот же день, что и Берри. Найджинал, он же Найдж, колдун, еще один из основателей Темного Венца, ассистент магистра Тернари, помогал учить Джемми, состоял в романтических отношениях с Берри до ее гибели. Шейлериар Дарфул I, узурпатор, свергший династию Бьорков и ныне правящий людским королевством. Леогран Норман, юный герцог, правитель Брасилианского округа, заключил фиктивную помолвку с Ташей, чтобы законным образом получить свой титул. В роду Норманов тот передается лишь после того, как наследник обзаведется женой или невестой, пригодной к деторождению. Лавиэль Норман, сестра-близнец Леограна. Арек Норман, дядя Леограна и Лавиэль, стал опекуном близнецов после смерти их родителей. Каирмиль Норман, вторая жена Арека, оказавшаяся Эирдалем, убила первую жену Арека, а также родителей Леограна и Лавиэль, сбежала, когда Таша Аарон и братья Сэмперы вывели ее на чистую воду. Вермилион, он же мастер-иллюзионист, один из 6 учителей в Адамантской школе волшебников, прозванных мастерами. Тальрин Ингран, оборотень, давняя знакомая Аарона, жительница города Пвил, приютила Ташу и Джемми в своем доме, когда Таша умирала от отравления. Лир, Мел и Кира Инграны, соответственно, сын, невестка и внучка Тальрин. Нерулин, цверк, служанка в пригородном трактире. В благодарность за то, что Аарон исцелил ее умирающую дочь, на время поселила Лив под своей крышей. Кристаль Чудотворная, святая спасительница Алиграна от орд нечисти, основательница Кристаллинской церкви. Именно ее стараниями у людей появились маги и Амадеи. Ликбер Великий, величайший волшебник в истории Алиграна, сверг Амадеев, положил начало правлению династии Бьорков, короновав своего племянника, ценой своей жизни спас страну от вторжения тварей из бездны. Посвящается всем, кто помог мне не опустить руки за те годы, на которые растянулись мои странствия по Алиграну и добраться сюда. Книга первая. Когда приходит тьма. Легче всего обмануть человека, когда он пытается обмануть вас. Франсуа Ларош-Фуко. Зима давно коснулась леса вымораживающим дыханием, укрыв землю белым плащом, облив темные стволы ледяной глазурью. Ветви елей гнулись под весом обременившего их снега. Иногда пробравшийся в чащу ветер заставлял их дрожать, и тогда на бегущую через лес девушку падали холодные белые хлопья, разбивавшиеся о ее плечи и сыпавшиеся со спины белой пудрой. Любой сторонний наблюдатель сразу заметил бы некую странность происходящего. Честно говоря, хорошенькая девушка, опрометью бегущая через темный лес, уже являла собой странное зрелище. К тому же, несмотря на лютую стужу, на ней было только шерстяное платье, определенно не походившее на зимнюю одежду. Если присмотреться, можно было заметить, что ноги ее, по колено проваливающиеся в снег, обуты в легкие кожаные туфли. Девушка тяжело дышала, лихорадочный румянец раскрашивал ее лицо. Растрепанные волосы лезли в раскрытый рот, жадно пьющий ледяной воздух. Она спотыкалась и падала, поднималась, снова спотыкалась и снова падала, но бежала так отчаянно, словно от этого зависела ее жизнь. Накрыв лес гулким куполом отзвуков, над деревьями раскатился призыв охотничьего рога. Девушка застыла, я обернулась через плечо, пытаясь отдышаться, дрожа всем телом. Когда вдали раздался быстро оборвавшийся крик, она закусила губу и побежала дальше, и только еле могли услышать ее всхлип. Рыдая от ужаса, девушка бежала вперед, пока крики за ее спиной становились чаще. Если бы она оборачивалась, то могла бы видеть, что где-то еле озарили потусторонние белые отблески, где-то полыхнула вспышка голубого света, охватившая деревья синим пламенем, выжигшая в лесу огненный квадрат. Она не могла видеть того, что предшествовало крикам, но могла слышать то, что звучало после них. Эхо далекого смеха. Вскоре девушка выбежала на поляну. В лунном свете снег искрился, словно присыпанный алмазной крошкой. Замороженный воздух был до того прозрачным, что походил на жидкий хрусталь. Когда она снова упала, то не сразу смогла подняться. Она не видела, что кто-то наблюдает, как она, пошатываясь, бредет вперед. Каждый шаг был все медленнее. Каждое движение давалось все труднее. «А ты молодец», — наконец сказал наблюдатель, не слишком громко, но достаточно, чтобы быть услышанным. «Выносливее других». Девушка не стала оборачиваться, не решилась тратить на это бесценное время, лишь подобрала юбку и побежала снова, но наблюдатель уже растворился в лесной тьме и возник прямо перед ней. Легкого толчка в грудь оказалось достаточно, чтобы девушка, нелепо взмахнув руками в попытке удержать равновесие, упала назад, утонув в глубоком снегу, и больше не встала. Какое-то время наблюдатель смотрел на нее сверху вниз. Почти ребенок, она лежала в своем легком платье, разметав темные волосы по белой земле, раскинув руки, точно решив нарисовать на снегу крылья. Она больше не пыталась бежать, просто лежала и смотрела на собственную смерть, и ее слезы скатывались на снег.
«Зачем?»
Слово, вырвавшееся из застуженного горла, было хриплым, едва слышным.
«Зачем вы сняли чары перед охотой?»
«Это не моя воля. Глаза наблюдателя светились, будто отражая лунное сияние. Свет их был обволакивающим и мягким, как его голос. Снег не приминался под его ногами.
«Но иначе вы бы не убегали. А это, согласись, было бы не так интересно».
«За что? Мама служила вам?»
«Да, и служила верно, опасаясь за твою жизнь».
«Она погибла, выполняя ваше задание».
«И теперь держать тебя здесь нет никакого резона».
Наблюдатель опустился на колени, каким-то невероятным образом удерживаясь на поверхности рассыпчатой снежной пудры.
«Жизнь шпионов кратка. Впрочем, на эту роль всегда выбирают слабейших. Если что, потеря будет невелика».
Она смотрела будто бы сквозь него, и ее посиневшие губы, казалось, шевелились сами собой.
«Зачем вы заставили меня вспомнить? Зачем? Почему не дали умереть, не помня? Почему не дали умереть спокойно? Почему? Почему?»
Он обхватил ее за плечи и приподнял, прижав к себе. Нежно отвел волосы, липнущие к мокрым щекам. Девушка всхлипнула, темные глаза ее подернулись странной туманной дымкой.
«Твоя мать была хорошим слугой и хорошим человеком».
Наблюдатель смотрел на нее почти печально. Черные звезды в его глазах поглощали любой посторонний свет.
«Если тебя это утешит, она очень тебя любила».
«Я не хочу умирать», — прошептала она.
«Знаю. И ты удивишься, но в этом месте все почти столь же бесправны, как и ты. Просто кого-то назначают жертвой, а кого-то охотником. Те, кто сегодня охотился за тобой, когда-нибудь могут оказаться на твоем месте».
Она явно не понимала смысла его слов. Впрочем, не факт, что наблюдатель хотел, чтобы его понимали.
«Не хочу».
«Поверь, все было бы куда хуже, если бы до тебя добрался кто-то другой. Не все из нас умеют быть милосердными, даже с теми, кто этого заслуживает».
Она вдруг улыбнулась, словно он сказал что-то необыкновенно приятное. Впрочем, она могла услышать совсем другие слова, чем те, что были сказаны на самом деле. Потом закрыла глаза, и дыхание ее выровнялось. Наблюдатель склонил голову, крепче обнимая спящую беглянку. Коснулся губами ее губ долгим деликатным поцелуем. Спустя какое-то время выпрямился, бережно опустил девушку на землю и, в последний раз посмотрев на ее лицо, белизной сравнявшееся со снегом на поляне, поднялся на ноги. Он сделал шаг вперед одновременно с тем, как набежавшие тучи скрыли две луны на небосводе, и в тот же миг кое-кто шагнул ему навстречу.
«Так и знал, что ты первым ее найдешь».
Новое действующее лицо склонило на бок седовласую голову.
«Славная была девчушечка».
«Все?» — спросил наблюдатель. В его голосе крошились ледяные кристаллы.
«Все», —
подтвердила темноволосая девушка, появившаяся из темноты слева.
«Мы можем вернуться в замок, Андукар-Энтара».
Лесной мрак вдруг обрел глаза. Десятки желтых, зеленых и красных огней, парными точками загоревшихся впереди. Тот, кого называли Андукаром, замер, и его спутники замерли вместе с ним.
«Поймали кого-то, Каирмиль?» — спросил он. Девушка кивнула, глядя на Андукара со странной застенчивостью.
«Надеюсь, ты хоть немножко восстановила силы», — озабоченно вставил Седовласый. Он был единственным из троих, в чьих глазах не светились черные звезды. «Тебе в последнее время нелегко пришлось».
«Ничего, отец. Зато скоро, надеюсь, я смогу лицезреть всех троих норманов на плахе. И моего муженька, и его племянничков», — заметила Каирмиль с улыбкой, легкой как паутина. «Для меня честь быть полезной».
«Не ищите здесь чести. Мне стоило немалых трудов убедить ее, что именно вы должны организовать покушение и этим хоть немного загладить свою вину. И я сделал это только из уважения к вашему отцу», — бесстрастно заметил Андукар. «Будь вы осторожнее, Клаус Хебер оказался бы нашим без такого риска». Каирмиль пригладила густую челку, точно боялась, что Андукар узрит на ее лбу нечто, чего ему видеть не полагалось.
«С другой стороны, так быстрее», — возразил Седовласый. «Иначе еще пару лет ждать бы пришлось, а так, что не делается, все к лучшему».
Определить выражение лица Андукара было почти невыполнимой задачей.
«В любом случае», — произнес он, — «результат усердия Каирмиль Лиан нам еще только предстоит узнать».
«Все пройдет как должно. Я не подведу, поверьте», — с жаром заверила девушка. «Ни вас, ни нашу госпожу».
Звездный свет замерцал на лоснящейся шерсти зверей, подкрадывавшихся из-за деревьев. Горящие глаза устремились в центр поляны, туда, где лежала девушка, все еще казавшаяся спящей. Андукар улыбнулся голоду в этих глазах. «Жаль всех тех прелестных дев, что сейчас примеряют наряды к королевскому балу, не ведая, что в этом году ему не суждено состояться», — изрек он, с тщательно дозированным презрением добавил: «Думаю, теперь нам действительно пора». Все трое исчезли, звери двинулись вперед. Когда луна вернулась на небосвод, ее голубые лучи облили обледенелые ели, пустую поляну и багровый снег. Глава первая. Марли Мален. Мален — приставка, употребляемая при обращении к знатной женщине. Представьте себе кабинет. Конечно, этот кабинет мало таковой напоминал. Просторную комнату обставили лишь парой кресел, круглым столом да жесткой кушеткой, но тем не менее таковым являлся. Кабинет занимала тьма во всех смыслах. Здесь редко гостил солнечный свет, бархатные гардины надежно хранили тьму от покушения на ее существование. Мрак рассеивало лишь пламя, плясавшее в камине. А еще тьма сидела в кресле у камина, сидела, грея в ладонях хрустальный фужер с бренди. Хозяин кабинета не раз называли тьмой в человеческом облике. Вполне заслуженно, надо признать. Что поделаешь? В его случае тьма не столько состояние души, сколько профессия. Он лениво покачивал фужер, наблюдая, как янтарная жидкость лижет хрусталь, всплескиваясь почти до края и бессильно опускаясь обратно. «Альдрем», — сказал он наконец. Старик, стоявший за спинкой кресла, почтительно склонил голову.
«Хозяин? А я говорил тебе, что готовится покушение на короля».
Слуга, седой и худой, словно швабра в черном сюртуке, уставился на господина с явным недоверием.
«Откуда вы знаете?»
«Я много чего знаю».
Пальцы его свободной руки лежали на подлокотнике кресла и, казалось, неспешно перебирали невидимые клавиши, спрятанные под бархатной обивкой.